нужен человек. Всегда все решают кадры. Как бы банально это ни звучало.
В Плесецкой епархии каждый сотрудник на вес золота, а также выполняет немало послушаний. Вот и водителем для архипастыря стал сам архипастырь. Знакомьтесь, епископ Плесецкий и Каргопольский Александр, глава кафедры и проводник нашей съемочной группы по дорогам Русского Севера. С владыкой мы объехали земли Плесецкой епархии. Не все, конечно, потому что уж очень большая у епархии территория.
Общая площадь епархии 74 тысячи квадратных километров. Ну, это можно сравнить с несколькими европейскими государствами. Ну, например, Онежский район, в котором я вчера был, он по площади равняется всему Израилю. А Плесецкий район, в котором мы сейчас с вами находимся, он по площади примерно такой же, как Крым.
Быть за рулем владыке привычно. В свое время архипастырь выполнял послушание эконома Тихвинского монастыря, что рядом с Санкт-Петербургом.
Ну и опять же, допустим, статус духовного лица не подразумевает дорогой модели. Это остается актуальным не только у нас, я думаю, во многих епархиях. Ну сейчас заправимся.
Пока мы заправляемся, хочу вам напомнить, где же находится Плесецкая епархия. Выделенная из состава Архангельской митрополии, она охватывает собой один из самых живописных уголков Русского Севера. Так большую часть епархии занимает Кинозерский национальный парк. Его три четверти покрыты тайгой. Здесь среди дремучих лесов гармонично существуют человек и природа. 300 озер и рек, 66 видов растений и животных, включенных в Красную книгу. В парке сохранилось более 40 старинных храмов прошлых веков и множество других памятников архитектуры. Был там даже и монастырь.
Кирилла Черногорского монастырь, он полностью стер с лица земли, его нету. И только на месте этого монастыря и центрального храма стоит крест. Мы к нему совершаем паломничество в день памяти преподобного Кирилла Челмогорского.
Как мы уже сказали, штат епархии, несмотря на большие территории, совсем небольшой.
У меня всего 4 подиакона. Есть еще ребята, которые помогают во время богослужения моих архиерейских, но они еще младше. И там они кто-то в начальных классах школы учится, да. Кто-то еще даже в школу не ходит, но уже помогает. Ну вот, уже какие-то цифры появились. Когда цифры называются, действительно становится интересным разговор и каким-то конкретным. Духовенство у нас на сегодняшний день 19 человек. Есть и иеромонахи, которые окормляют приходы, которые бы не смогли прокормить семейного священника. В эту поездку вряд ли у нас получится посетить Кожеизерский Богоявленский монастырь на Кожеострове. Кожа в переводе с финно-угорского – это камень. То есть каменное озеро, и река также называется Кожа, речка. Вот. Ну и монастырь Кожеизерский, соответственно. Этот удаленный монастырь, когда прибываешь туда, на особенные ощущения, они сравнимы. Вот у меня были подобные ощущения на Афоне. Может быть, из-за того, что полуостров такой с маленьким узким перешейком, и вокруг почти на 360 градусов, вокруг окружает вода. Зимой добираемся туда на снегоходе по замерзшим болотам и каким-то, так сказать, водными преградами замерзшими. А летом сложно, но можно добраться. Такой православный паломнический экстрим.
Самый удаленный и труднодоступный монастырь. Так называют святую обитель на Кожеозере. Его основали в 16 веке преподобные Нифонт и Серапион. Чтобы туда добраться, сначала на поезде надо доехать до станции Ниминга, потом на попутном лесовозе 80 километров до лесной тропы, ведущей в монастырь, а затем преодолеть 30 километров пешком. Но отправляться в эту дорогу можно лишь с конца мая по август, когда высохнет болото. Хотя самостоятельно решаться на такое паломничество рискованно. Лучше предупредите монастырь о своих намерениях. Ведь условия в Кожеозерской обители суровые.
В этом есть своя радость паломнику добраться в такой монастырь. Там, конечно, вернусь вот к моей аналогии с Афоном, там тоже нет электричества. И вот так хочу попытаться совершать там богослужение по Афонскому уставу ночные, чтобы днем в световой день трудиться максимально на послушаниях, как это на Афоне. Я думаю, получится. То есть там сама природа диктует вот такой Афонский устав. Мне кажется, что он там до революции и был.
В Плесецкой епархии было еще немало монастырей, но они до наших дней не сохранились. Заглянем, например, в Каргополь. Там до революции на площади в примерно 13 квадратных километров разместились два монастыря и 22 церкви.
Купеческий город, он на год старше Москвы. Купцы торговали солью, и имели они эксклюзивное право на торговлю солью. А тогда это было, ну, все равно, что золото. Вот. И поэтому купцы имели возможность строить храмы. И строили на самом деле каменный летний храм. Отопить его было сложно, потому что он большой. И поэтому его летом только там проводили службу. А рядом ставили деревянный поменьше. И снабжали его печью, соответственно, он был зимним. Благодаря такому движению «Общее дело», наверное, многие знают об этом движении, сохранению памяти, какие-то первоочередные противоаварийные работы ребята делают, ну, не только ребята, и девчата. И очень много храмов на нашей территории, и нашей епархии в частности, и вообще Архангельской митрополии, деревянных и более-менее хорошо сохранившихся, или наоборот, уже разрушающихся, но вот таких памятников именно деревянного зодчества. Все эти храмы, они будут большие, потому что дома были большие у наших, у населения нашего, нашего края, и, соответственно, храм должен быть больше.
Многие населенные пункты на русском севере находятся вдали от федеральных трасс и даже маломальски пригодных дорог. И северным деревням и поселкам в глубинке лет намного больше, чем хорошо известным крупным городам. Священники здесь окормляют сразу несколько населенных пунктов.
Если даже вот поедут окормлять свое благочиние и потратят, допустим, один день на одну деревню, а по-другому и не получится, потому что из одной деревни добраться до другой деревни ты можешь не то что один день, а несколько дней потратить. Поэтому общину я вот призывал к тому и рассказывал, и учил, чтобы они вместе собирались по воскресным дням. И если даже нет священника, вместе молились, читали акафист, читали помянник, вот который в псалтыри есть. Читали псалтырь, и читая помянник, значит, молились и за батюшку, который, может быть, в этот момент к ним добирается. Вот. За нашего патриарха, за родственников своих, ближних и дальних. Ну, за себя, в конце концов. Вот. А там, где двое или трое, во имя мое, говорит Господь, там и я посреди них.
Но несмотря на то, что до Архангельской глубинки добраться непросто, именно там можно встретить людей с северным характером.
Причем, чем ближе к морю, тем больше этих северных поморских черт сохранили люди. Ну, поморы вообще люди такие очень внимательные к всему новому. И вот я-то в их среде вообще такое, нечто такое вообще новое и неизвестное. И кто такой епископ, в принципе, тоже не все знают. Вот. И с одной стороны интерес, а с другой стороны такая, немножко такая, знаете, наблюдение такое со стороны. Кто таков? Кто такой? Такой взгляд, не сказать, что с недоверием, нет, а взгляд такой изучающий. Да-да, послушаем, так, послушаем, что ты нам скажешь. Но взгляд у всех достаточно внимательный, но открытый. То есть он готов тебя слушать, готов воспринимать. Чем дальше от моря, тем больше вот уже такого, скажем, более русского и привычного, может быть, с новгородцами пришедшего сюда. Но опять же, все всегда подчеркивают, крепостного права у нас не было. Мы свободны, мы никогда не были закрепощены.
Эта свобода проявляется и в архитектуре церквей.
Они вроде с одной стороны и похожи, а с другой стороны рядом стоят храмы и очень разные. И по настроению, и по размерам, по другим каким-то особенностям. Видно, что люди трудились с душой, и каждый раз, вот как они, как им казалось правильно, как у них, как говорится, душа ляжет. Вот с таким полетом, скажем, фантазии, мысли архитектурные.
Храмы Плесецкой и Каргопольской епархии действительно не похожи друг на друга. Есть здесь и старинные церкви XVI века, сделанные из камня, а есть и образцы деревянного зодчества, созданные уже в наше время.
Вот насквозь мою епархию пронизывает река Онега, и я задумался, какой бы транспорт иметь. На просторах интернета нашел вот такой вездеход, болотоход с таким с большими колесами на низкого давления, шерп называется. У него положительная плавучесть, он и со льда на полынью, и с воды на лед, и по болоту, и везде проходит. Воля Божья через людей совершается. Может быть, внушит Господь кому-то, имеющему возможность.
Плесецкой епархии только 2 года, и этот возраст как нельзя лучше подходит для того, чтобы строить планы и прокладывать новые пути. Так совсем недавно епархии передали здание, которое до революции было духовным училищем.
И спрашивают меня, а как вы хотите его использовать? А я думаю, надо делать такой культурно-просветительский центр, назвать его, например, там культурный центр или молодежный центр. Дом молодежи, может быть, Каргосамол, Каргопольский союз молодежи. Нижнюю и верхнюю границу возрастную не будем определять. Пусть человек сам определит себя к молодежи или не к молодежи.
Границы молодости – вопрос, конечно, дискуссионный, но православная вера дает возможность оставаться юным душой всегда, быть сильными, молодыми и радостными людьми, способными изменить самих себя и принести в этот мир как можно больше добра и любви.